Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость нашей очередной передачи – историк, правозащитник и диссидент Батыр Барамангнаев. И мы поговорим сегодня о всеобщей депортации калмыцкого народа в Сибирь в годы Второй мировой войны. Наш гость – историк и политик Батыр Батырович Барангнаев является председателем Конгресса Ойрат калмыцкого народа, который на его исторической роде Верховным судом Республики Калмыкия признан экстремистской организацией, и его деятельность на территории России запрещена. После осуждения войны России в Украине в 2022 году Батыр Батырович вынужден был эмигрировать из страны и ныне проживает в Соединенных Штатах. Батыр Барамангнаев является автором более 100 публицистических и научных статей, в том числе и по проблемам депортированных народов. На протяжении последних 14 лет по его инициативе 30 октября в День памяти жертв политических репрессий в Элисте проводились собрания-митинги реквиемы в память о политически репрессированных уроженцах и жителях Калмыкии за все годы советской власти. Уважаемый Батыр, депортация. Всеобщая тотальная депортация калмыков, которая последовала после высылки с родных мест карачаевцев. Кем проводилась депортация калмыков?
Можно назвать ведомство, подразделение, соединение НКВД, которые непосредственно проводили выселение. Но это будет только малой частью большой правды. Осуществлением и обеспечением проведения депортации вообще, не только в отношении айрат калмыцкого народа, практически занимались на самом деле десятки органов общего, отраслевого и прочего управления. Это и ГКО, Народные комиссариаты СССР, которые в 1946 году были переименованы в министерство, а также государственные комитеты, различные центральные и региональные ведомства и так далее. Но вот даже зная это, следует стремиться быть в этом вопросе еще более точным. Обобщенно говоря, эти акции или операции проводились государством, то есть Советским Союзом, его коммунистическим режимом, возглавляемым палачом Сталиным. Это относится ко всем принудительным депортациям всех репрессированных народов, не только в 40-е годы, то есть годы Второй мировой войны, но и начиная с 18 года, то есть практически первого года существования советской власти большевиков и далее все 1920-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Поэтому главным виновником и исполнителем депортаций является именно государство, Союз Советских Социалистических Республик, полным правопреемником которого является современная Российская Федерация. Я считаю важным отметить, что все годы существования РСФСР, а с 22 года СССР коммунистическая власть совершала многочисленные международные преступления и преступления международного характера в отношении народов и всего населения страны. Наиболее пострадавшими от такой политики являлись представители именно нерусских народов, против которого осуществлялись не только политические репрессии, но и геноцид, военные преступления, включая угон гражданского населения для принудительных работ, взятие гражданских лиц в качестве заложников или даже их убийство, разграбление общественной или частной собственности, лишение военнопленного или гражданского лица прав на нормальное существование или иные преступления против человечности и человечества. Я почему сказал военнопленные? Потому что калмыков снимали с фронта и практически превратили в военнопленных. Выселение калмыков производилось не только с территории Калмыцкой ССР, но и Ростовской области, Ставропольского края и Сталинградской области. Еще очень важное историческое обстоятельство – это то, что солдаты, сержанты, офицеры калмыцкой национальности с весны и весь 1944 год снимались с фронтов и отправлялись в тыл. Солдаты, сержантов лишали свободы, отправляя их в исправительно-трудовой лагерь системы ГУЛАГа в Пермской области на строительство так называемой Широковской гидроэлектростанции. Тогда был один из лагерей, Широклак, он так и назывался. А офицеров отправляли в места проживания их семей в различные регионы Сибири.
Уважаемый Батыр, кроме того, что официально говорилось о якобы поддержке Третьего Рейха, в чем, по вашему мнению, была настоящая причина депортации калмыков, потому что в той или иной мере коллаборационизме можно говорить в отношении практически любой территории, которая находилась в оккупированной части в период Второй мировой войны.
Что касается коллаборационизма, то коллаборационизм некоторого количества калмыков во время непродолжительной оккупации части территории Калмыцкой ССР, ну, примерно половины этой территории, конечно, существовал. Этот коллаборационизм, причем даже в более массовых формах местного населения, мы видим на оккупированных территориях РСФСР, Украины и Белоруссии. В той же Калмыкии было много полицейских и гражданских лиц русской, украинской национальности, работавших на оккупационной власти. Но вот славян-калмыки никто не депортировал, а калмыков тотально выселили. В том числе и тех, которые жили в неоккупированных районах, или, как они до войны назывались, улусах. Так что вот эти обвинения в сотрудничестве с оккупантами были не более чем повод для ликвидации Калмыцкой ССР и насильственной ссылки калмыцкого народа. В Москве нужно было просто, знаете, канализировать свои промахи и ошибки, так сказать, найти виновников, указать на них. Было удобно обвинить в этом смысле именно малочисленные народы в предательстве. Собственно, точно так же Кремль поступал в отношении других народов в 30-е годы, когда Гитлер еще не нападал на СССР. Решалась еще одна утилитарная задача. Восточные районы страны отправлялись сотни тысяч или даже миллионы, если учесть и советских немцев, бесплатных рабочих рук. Ну и опять же, после ликвидации Калмыцкой ССР по этому указу от 27 декабря 1943 года образовали Астраханскую область, которой отдали большую часть территории Калмыкии. А другие части Калмыкии разделили между Ставрополем и Дагестаном. То есть все делалось для выгоды Москвы, центрального правительства. Других, я думаю, причин особых не было. Какой-то одной, ну вот истинной, так сказать, в кавычках, причины депортации в условиях всевластия вот этого иррационального, репрессивного, я бы даже сказал, сумасшедшего режима в условиях той войны быть не могло. Были только всевозможные предлоги, поводы, мотивы, эмоциональные всплески или некоторые материальные потребности.
В отличие от чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар, местом депортации для калмыков была определена Сибирь. В буквальном смысле Сибирь, а не какие-то районы, связанные где холодом. Как чеченцы говорят, что Казахстан для них стал Сибирью, потому что из-за северного Казахстана. Но здесь мы говорим о настоящей Сибири. С чем это могло быть связано, что для калмыков определили именно Сибирь?
Во-первых, я хочу сказать, что калмыков депортировали в самые лютые январские морозы, большую часть. Потому что 28 декабря началась вот эта операция «Улусы». Ну, естественно, вот эти месяц, полтора-два, которые шли эшелоны в Сибири, они пришлись вот как раз на январь и февраль. Да, конечно, большинство калмыков было депортировано в Сибирь. Это были Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайские, Красноярские края, и малая часть была отправлена на север Свердловской области. Кроме этого, небольшое количество калмыков, которые проживали на Волге и Каспии, занимались рыболовлей, отправили на Арал для участия в вылавливании рыбы для нужд обороны. В Кремле, в этих министерствах, ведомствах просто не хотели, чтобы калмыки попали в какую-то близкую в расовом отношении или культурном отношении среду. Поэтому их расселяли по славянским областям и краям Сибири. Могу сказать, что чуть позже, в последующие годы, калмыков вербовали на различные работы и отправляли на Сахалин, на север Красноярского края, на север Тюменской области, где они тоже занимались абсолютно принудительным трудом. То есть калмыки были, по сути дела, как и другие репрессированные народы, на правах узников, лишенных свободы, всякой свободы людей, по сути дела, заключенных, я бы даже сказал, рабов государства.
Открыты ли источники в архивах спецслужб бывшего СССР по данному вопросу, вопросу депортации калмыков?
Вот, к сожалению, вот эти архивы, фонды центральных ведомственных архивов России до сих пор закрыты для исследователей. Они есть, допустим, в том же Астраханском архиве, но калмыков туда не пускают, как и центральные московские архивы. Мизерный доступ из всех калмыков давали единственному калмыцкому ученому Максимову Константину Николаевичу только потому, что он в свое время был председателем парламента Калмыкии, членом Совета Федерации, знал многих людей, и то ему давали ограниченный доступ. Он автор вообще нескольких книг, исследований по этой и смежным проблематикам. Да, еще кое-что было сделано во второй половине 80-х годов. Это был молодой офицер КГБ, калмык Алексей Надбитов. Он самостоятельно, может быть, с разрешения начальства, но тем не менее, объездил все сибирские регионы, места депортации калмыков, и буквально добился того, что значительная часть дел депортированных калмыков была передана в КГБ Калмыцкой ССР, то есть в управление КГБ по Калмыкии. И вот это практически единственные документы, которые доступны для изучения. Все. А вот, допустим, фонды того же ГКО или есть сталинские фонды, которые касаются депортации народов, они все закрыты, абсолютно недоступны для любого ученого-исследователя.
Есть ли цифры трагедии калмыков в годы депортации на основе именно научных исследований? Каким образом эти цифры сегодня введены в научный оборот?
В конце 80-х немножко стали приоткрывать двери, особенно в начале 90-х, ненадолго. Поэтому некоторые документы были опубликованы рядом российских исследователей, которые изучали этот вопрос. Вот на основании этих писем, отчетов и так далее, можно было бы составить какие-то представления, ну, статистического характера, потом характера вот этих документов. Некоторые документы были опубликованы еще ранее, то есть те, которые касались статуса репрессированных. Это вот как раз в 1948 году, когда был издан указ о том, что все народы ссылаются навечно. Ну и прочие ограничительные указы, постановления и так далее.
А какими цифрами вы пользуетесь, когда говорите о трагедии, связанной с человеческими жертвами?
Официально было вывезено в Сибирь около 100 тысяч гражданского населения. Было несколько волн вывоза с основной территории Калмыцкой ССР, из Ростовской области, из Сталинградской области и так далее. Еще несколько тысяч, по моим расчетам, примерно 6-7, может быть, военнослужащих было снято с фронтов. Они прошли часть этот ГУЛАГ, и часть напрямую ехали. Определенная часть, несколько тысяч оставалось, конечно, на фронтах. Они стали возвращаться в места проживания своих родственников уже после окончания войны. То есть вторая половина 45-го года, 46-й, 47-й года и так далее. По разным оценкам исследователей погибло от 30 до 40-45% населения. У меня собственные расчеты, они основываются на следующем. До войны по переписи 1939 года калмыков в РСФСР проживало около 130 тысяч. Калмыки, проживающие в других республиках, я не беру во внимание. Следовательно, накануне и в первые месяцы войны могло быть около или более 135 тысяч калмыков. За основу я беру эту цифру. По сводкам НКВД СССР, в 50-м году на учете числилось 78 тысяч, точнее 77 943 переселенца калмыка, включая рожденных в период депортации. Это составляет примерно 57% от довоенного. Но мы в обязательном порядке должны принимать во внимание число погибших на войне. По моим оценкам, это вот до 10 тысяч человек, это около 7%. Таким образом, в депортации могло погибнуть около 36% от довоенной численности калмыков. Это составляет около 50 тысяч человек. Почему люди погибали? Огромное количество людей погибало во время транспортировки, потому что, ну особенно те, которые в холодное время года, чеченцы и ингуши, например, они же в холодное время года, их, как и калмыков, перевозили в вагонах для перевозки скота, но эти вагоны были не предназначены для перевозки скота в холодное время года, зимой. А представляете, людей переселяли в это время, не давали людям собраться. Естественно, когда эшелон идет месяц-полтора, люди просто от голода умирали. Ну и не было обеспечено тепла в вагонах. Тепло поднималось вверх в вагонах, и поэтому на нарах верхнего уровня, там обычно три уровня было, были в основном дети. А те старики, которые на первом уровне, они просто заживо замерзали. И на остановках трупы своих родных, близких, родителей вынуждены были выбрасывать на этих полустанках или станциях. А потом, когда люди приехали в места депортации, Это и Северный Казахстан, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы. Это Сибирь, как у калмыков. Их просто выбрасывали на голые места. Вот тогда очень много погибало. И потом в течение многих месяцев, когда им не предоставляли медицинское обслуживание, еды им не давали, естественно, там не платили никаких денег, умирало, погибало огромное количество людей. То есть в первые месяцы и годы погибла основная часть наших народов.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В студии «Радио Свобода» Мейрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, историком, правозащитником и диссидентом Батыром Барамангнаевым говорим сегодня о депортации калмыцкого народа в Сибирь в годы Второй мировой войны. Уважаемый Батыр Батырович, были ли проблемы при возвращении калмыков из депортации обратно к Калмыкию? Были ли ваши села, населенные пункты, заселены представителями других регионов Советского Союза?
У нас такого не было. У нас, конечно, заселялись в основном люди, которые пасли скот из Дагестана, даже из Грузии. То есть это были такие зимние пастбища, где они так у нас и называются, черные земли, где не выпадает снег. И там скот может пастись, по сути дела, круглый год. Там были, конечно, пастухи из других регионов. А так население не переселялось, потому что наша степь не очень благоприятна для проживания людей. А проблемы были такого рода, когда калмыки ехали, местное население предупреждалось, вот это особенно было в Ростовской области и в Астраханской области, сохранившиеся дома просто срывали, разрушали с тем, чтобы приехавшие калмыки не могли поселяться в эти дома. То есть они до 56-57 года еще стояли, а потом их момент возвращения калмыков просто разрушали. И многие калмыки, тем более, что вот эти два довоенных улуса у калмыки отобрали, передали в состав Астраханской области. И это уже было административно Астраханская область, а не Калмыцкая ССР. И люди вынуждены были ехать в Калмыкию, хотя столетиями жили на той территории, которая, по сути дела, была аннексирована Советским Союзом и передана Астраханской области. Да, проблемы были, потому что была ненависть со стороны этих местных жителей, многие из которых, кстати, были коллаборационистами, но, тем не менее, они считали представители моего народа предателями, были драки всевозможные, и эти драки продолжались очень продолжительное время, много десятков лет. Были какие-то примеры дискриминации, но потом, когда калмыков стало много, естественно, уже наши интересы просто продавливались. И потом уже 62-го года первым секретарем обкома партии стал калмык, и уже пошло полноценное развитие Калмыкии.
Имели ли проблемы калмыки из-за депортации, впоследствии своей карьере, поступления в вузы или выезде за гранкомандировки? То есть было ли какое-то особое отношение к калмыкам как представителям депортированного народа?
В 60-е годы и последующие годы, собственно, таких проблем особенно не было. Разве что кроме моральных проблем, когда калмыков, представители славянского населения, постоянно обвиняли в предательстве. А вот в годы депортации, конечно, проблемы были колоссальными. Калмыков в большом количестве не принимали в средние и высшие учебные заведения. Калмыков в Сибири практически, ну, за очень редким исключением, не ставили на руководящие должности. Я могу вспомнить пример моего папы. Сейчас ему 85 лет. Он после, по-моему, 7 класса хотел поступить в училище связи. Его не приняли именно как репрессированного, депортированного калмыка. После 10 класса он хотел поступить в авиационное училище. Они жили в Новосибирской области. Его тоже не приняли, естественно. Но вот он был, кстати, единственным дипломированным инженером в то время. Ему повезло, что он через производство смог поступить. А огромное количество людей его возраста, так и не получили высшее образование. Им удавалось получать это образование только вот в 60-е. Некоторые, уже будучи взрослыми людьми, в 70-е годы получали высшее образование.
Как обстоят дела с языком? Владеет ли молодежь калмыкским языком?
Во многом благодаря депортации мы утеряли часть нашего не только культурного наследия, но и языка. Люди стали предпочитать изучать, говорить на русском языке. Дело в том, что калмыки были поселены в Сибири очень дисперсным образом. В эти отдаленные деревни, села селили по нескольку семей всего лишь. Много не селили. И таким образом они оказывались в чуждой языковой среде, очень хорошо, естественно, изучили русский язык, а свой язык стали терять, потому что там, в Сибири, калмыкам вообще было запрещено говорить по-калмыцки, просто могли избить или комендант мог пригрозить проблемами с рабочими днями, пайками и так далее. То есть вот просто отбивали калмыцкий язык наживо, так сказать. Несмотря на то, что огромное количество энтузиастов пытаются что-то делать в плане восстановления, ревитализации нашего родного языка, это ничего не получается, потому что в целом языковая ситуация и государственная российская политика просто препятствуют развитию языка. Язык должен развиваться, как вы понимаете, с раннего детства. И не только с детских садов, но и семьи. А у нас получается прежде всего мамы. Это же материнский язык. Мамы молодые, они уже не знают языка. И потом, естественно, освоить язык именно как родной очень сложно. Это удается только единицам, которые жили с бабушками, дедушками, которые разговаривают на калмыцком языке. В общем, язык мы со страшной силой теряем. Это огромная проблема, это боль для всех калмыков. И я считаю, что восстановить язык мы сможем только в своем государстве.
Как современные власти республики рассматривают проблему депортации? Они поощряют работу по этой теме, пропагандируют или же препятствуют ее изучению и лучшему пониманию местного населения того, что произошло в 1943 году?
Подспудно, конечно, такие запреты все равно есть. Не дают нормально исследовать эту тему и делать те обобщения, которые соответствуют той исторической ситуации, которая была тогда, делать более смелые оценки. Вот, например, когда я был прикреплен к аспирантуре, мне сразу сказали, я план работы написал в отношении репрессии 20-30-х годов, и мне сказали, что я ни при каких обстоятельствах не смогу защитить кандидатскую диссертацию, потому что там вот присутствуют такие обобщения и выводы, которые не приветствуются современной российской исторической наукой. При предыдущем главе республики была сделана попытка закрыть эту тему. Орлов тогда был. Он неоднократно высказывался насчет того, что надо эту страницу истории перелистнуть и забыть, не вспоминать. То есть это что-то давнее, это мешает им, представителям Кремля в Калмыкии, двигаться вперед. Есть, конечно, какие-то демонстративные, такие поверхностные акции, действия по памяти о депортации, но в реальности ничего не делается. Дело в том, что все-таки Россия является правопреемником Советского Союза, и она должна ответить перед нами, репрессированными народами. Тем более, есть же закон 91-го года, о реабилитации репрессированных народов. Там 13 пунктов, и ни один из 13 пунктов не выполнен до конца, а некоторые вообще не выполнены. То есть Россия избегает отвечать по вот этим законодательным обязательствам перед нашими народами. И я считаю, что это является проявлением шовинистической имперской политики Кремля в отношении нерусских народов. Вообще тотальной депортации подверглись 9 народов на самом деле. Корейцы, которые в 30-е годы были депортированы с Дальнего Востока. А в годы Второй мировой войны это были немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки. Но кроме них еще крымские татары и турки-месхетинцы. Кроме того, из приграничных с Финляндией районов были полностью отселены вглубь СССР представители малочисленных финно-угорских народов. И благодаря вот этим депортациям численность ингерманландцев, вепсов, ижоры, водь и ряд других финно-угорских народов сократилась в десятки, в сотни раз. А ведь кроме крымских татар, кстати, и из Крыма, были полностью выселены представители таких народов, вот опять же немцы, итальянцы, армяне, венгры, болгары, румыны, караимы, греки и так далее.
Уважаемый Батыр, какие академические труды вы посоветовали бы нашим слушателям и читателям по депортации калмыков? Что бы вы им посоветовали?
В первую очередь я хотел бы предложить вниманию представителей калмыцкого народа и других народов книгу «Первый том. Вклад репрессированных народов СССР в победу Великой Отечественной войны 41-45 годов». Несмотря на такую общую формулировку, в этой книге, в этом исследовании даны исторические очерки истории депортации шести народов. Это советские немцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и калмыки. Там без оглядок на органов власти Москвы, регионов и так далее написана история репрессий наших народов. Есть книга профессора Убушая Владимира Бадахаевича «Калмыки. Выселение и возвращение». Она была издана довольно давно, лет 30 назад. Я бы еще порекомендовал всегда читать небольшой рассказ, который был издан в начале 60-х годов. Тогда еще можно было издавать такие книги. Художественный рассказ Алексея Балакаева, это наш народный писатель, «13 дней, 13 лет». Потому что именно 13 дней, 13 лет продолжалась депортация калмыцкого народа. Ну и книги всевозможных российских исследователей. Но эти книги нужно читать очень критически. Потому что в них содержится информация, которая задевает достоинство и неправильно интерпретируется события того времени. Книга, например, Бугая, которая называется «Операция Улусы» и изданная уже больше 30 лет назад. Книга «Геноцид» тоже 91-го, по-моему, года. Ее написал депортированный Петр Бакаев. Он жил в Астраханской области нынешней, но тогда Калмыцкая ССР, то есть рядом с Астрахани до войны. Вот последние. Книги памяти ссылки калмыцкого народа, там несколько томов, даны фамилиями отчества и краткие исторические очерки каждого из репрессированных. То есть очень ценная книга, я считаю.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был историк, правозащитник и диссидент Батыр Барамангнаев. И мы поговорили сегодня о всеобщей депортации калмыцкого народа в Сибирь, годы Второй мировой войны. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями, и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.